Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. «Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, здравствуйте. Очень хорошо, есть хорошие новости. Экономика России восстанавливается. Но не всем от этого комфортно. Скажем, нам с вами придется вместо четырех частей сегодня обсуждать только три, потому что как бы большая деловая активность наблюдается в нашей стране. Эта новость хорошая, но нам с вами нужно будет, соответственно, задавать вопросы, писать WhatsApp и Viber, +7 967 297 02, и звонить 8 800 297 02, более интенсивно, чем обычно, потому что у нас меньше времени, чем обычно. Ну и от себя могу сказать, что я тоже внес, как мне кажется, пусть и небольшой, но посильный вклад в борьбу с коронавирусом и в снятие ограничений, по крайней мере, в городе Москва. Я записал ролик такой шуточный, юмористический, как правильно оформлять маску для ношения на улице, и что на этой маске нужно правильно писать «хорош собянить». Ролик имел некоторый успех в соцсетях, и после этого, через пару дней, вдруг оказалось, что уже ограничения сильно сняты, и хотя мы по-прежнему обязаны ходить на улице в масках, чуть не сказал, в ластах тоже, но за этим, в общем-то, практически никто уже больше не следит. И похоже, что я внес, так сказать, свой маленький вклад в нормализацию условий жизни, чем, в общем-то, и немножечко и горжусь. Серьезно. Сейчас все обсуждают юридическую тему. Странное голосование по поправкам в Конституции, ну, потому что, как бы, это не референдум, это нечто другое. И поэтому самое время напомнить, что экономика попросту невозможна без закона и без правосудия. Закон может нам нравиться, может нам не нравиться. Да? Dura lex, sed lex, закон строг или суров, но справедлив. Но это закон. Извините, тут без справедливости было. И учитывая, в каком состоянии находится наше представление о российском правосудии, да, я думаю, само российское правосудие, я хочу описать две истории, которые мне кажутся очень важными в этом отношении, для того, чтобы, соответственно, провести наше любимое голосование. Новость первая. Многие о ней уже слышали, но я хочу посмотреть на нее с необычной точки зрения. «Русская весна», ссылаясь на подъем и РИА Новости, сообщает, что 5 июня в Ялте уроженцы Чечни избили чиновника городской администрации за сделанное тем замечание. Помощник главы администрации Ялты Делявер Сейдаметов сделал замечание молодым людям на машине с чеченскими номерами за агрессивную езду в жилом массиве, где рядом играли дети. Молодые люди уехали, но через некоторое время вернулись уже на двух машинах и напали на чиновника, используя в том числе арматуру. Надо сказать, что помощник главы администрации Ялты, господин Сейдаметов, человек вполне серьезный, мастер спорта по боксу, выступал на соревнованиях по боевому самбо, а это вещь тоже очень серьезная, ну, вице-президент городской федерации бокса и почетный президент боксерского клуба имени Аметхана Султана. Это советский летчик, дважды герой Советского Союза, после войны был летчиком-испытателем, погиб в 1971 году на испытаниях, один из героев крымско-татарского, лахского и в целом советского народов. А как рассказали очевидцы, пострадавший чиновник, который подвергся нападению, оказал активное сопротивление и сумел отправить в нокаут нескольких агрессоров, но потом на него напали сзади, и он пропустил несколько ударов железным прутом, в том числе в голову, после чего компания скрылась, бросив машины на месте инцидента. Издание «Подъем» приводит слова очевидцев. Эти чеченцы убежали от толпы местных и забрались на скалу. Теперь не могут слезть, нарост вызвал МЧС. Сообщалось, что для предотвращения массовых беспорядков к месту происшествия прибыл ОМОН Росгвардии. Ну, всем памятна история, как в Кондопоге, когда в большом количестве других населенных пунктов России коренных жителей репрессировали за сопротивление преступникам, за то, что они пытались, насколько я могу судить, защищать свою честь и достоинство. Ну, в данном случае ОМОН, судя по всему, Росгвардии репрессиями не занимался. А в пресс-службе МВД Крыма сообщили, что ни одна из сторон не обращалась в полицию с жалобами, поэтому правоохранители подробностей происшедшего не знают. Ну, как в известной истории про трех обезьянок. Ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего ни о чем не скажу. Ну, и возникает ощущение, что охрана общественного порядка – это вообще не про МВД, что у них какие-то другие функции, нам неведомые. Ну, правда, потом появились сообщения, что пострадавший действительно не обращался в полицию, а вот нападавшие на него в МВД все-таки обратились с требованиями признать себя потерпевшими. Ну, в аналогичной ситуации, насколько я могу судить, граждан Российской Федерации в других регионах, не в Крыму, которые смеют дать отпор преступникам, насколько могу судить, сажают, и мы знаем эти истории. Эти ситуации, когда агрессор, получая отпор, бегут в полицию, жалуются, и потом, значит, человек, который там защищал женщину или защищал себя, идет в тюрьму. В России сообщения об инциденте вызвали большой резонанс, многие крымчане заступились за пострадавшего и призвали наказать группу хулиганов. Скажем, глава национально-культурной автономии крымских татар Эйвас Умеров сказал дословно следующее, цитирую, «Некоторые дети гор просто не умеют вести себя в цивилизованном обществе, именно таких следует отправлять домой, на историческую родину, на перевоспитание». А московский комсомолец сообщил, на мой взгляд, главное про эту историю. После этого на полуострове прошел шариатский суд, на который прибыли религиозные авторитеты из Краснодара, Ростова и Москвы. Влиятельные чеченские лидеры ознакомились с доводами крымской стороны, с показаниями нападавших и признали своих земляков виновными. Причем, как сообщает информационное агентство «Подъем», этих самых нападавших пришлось ждать несколько часов. В итоге заместителя руководителя чеченской общины Крыма Умара Одесского, в кавычках, лишили статуса и изгнали из общины за подстрекательство чеченцев к хулиганству, а самим бузатерам просто сказали убираться из Крыма. Ну, не знаю куда, наверное, в Москву или в другие регионы, где-то, сказать, существует... Нет шариатского суда и существуют другие формы правосудия. Сам пострадавший чиновник, которому помощник главы администрации Ялты Делявер Сайдаметов, также присутствовал на шариатском суде, и напавших заставили принести ему извинения. Да, ну, первое ощущение, первые у меня эмоции, которые у меня возникли, что если бы он был не крымским татарином, а русским, и не в Крыму, то я лично боюсь, что он сидел бы в тюрьме, а его семью прессовали бы по полной программе. Но дело на самом деле в другом. Вопрос другой. Меня поразило в этой истории другое. Мы увидели пример правосудия, о котором, в общем-то, уже забыли. Потому что, ну, в самом деле, давайте сравним нынешнее российское правосудие с шариатским судом, который мы увидели в Крыму, о котором сообщил московский комсомолец. Первое. Мы увидели оперативную реакцию, быстрое решение. Не пришлось ждать заседаний месяцами и годами, как это бывает в традиционном российском суде. Мы увидели, что суд вершат авторитетные, уважаемые люди, которые признаются авторитетом всеми участниками процесса. Это при советской власти суд был народным, и мы голосовали за судей. Да, форма голосования не всем нравилась, но судьи избирались народом. Они были народом, народные в прямом смысле слова. Многие из них жили с нами на одних улицах, жили с нами в одних домах. Они не были какой-то кастой, они не были какой-то элитой, это были обычные люди, пусть, так сказать, и обладающие статусом, и профессиональные. Далее. Сейчас нас судят люди, там, которые долго-долго работали секретарями судов, а потом, значит, стали судьями, или просто, так сказать, взявшиеся для нас непонятно откуда, назначенные, пусть указами президента, но не связанные с нашей повседневной жизнью. Дальше мы увидели, что преступники наказаны. Пусть не по Уголовному кодексу Российской Федерации, но наказаны преступники, а не те, на кого они, а не тот, на кого они нападали. Потому что бить человека по голове арматурой, знаете, это не просто агрессия, это попытка убийства. Да? Далее мы увидели, что подстрекатель преступников, которых там выгораживал и так далее, тоже наказан. Да, это, конечно же, для мусульман шариатский суд, и то даже, так сказать, не для всех, насколько я могу судить. Но, в конце концов, немцы в Германии принимают ислам в некоторых регионах считают это единственным способом спасти свои семьи от ювенальной юстиции. А она нарастает у нас и сейчас. И мне рассказывали мои знакомые, которые, так сказать, были в Иране, как работает шариатский суд в Иране. Там, значит, человек приехал в гостиницу, оставил в сейфе гостиницы деньги, пошел погулять по городу, вернулся, денег нет. И ему хозяин гостиницы говорит: я ничего не знаю, ты мошенник, иди отсюда. А тот говорит: а я тогда пойду сейчас в шариатский суд твоего района. Ты сам мне скажешь, где он находится, или мне народ поспрашивать. И хозяин гостиницы перепугался до смерти, сказал: не надо, не надо, сейчас через полчасика я побегу. И, в общем, через час он ему принес сумму денег, ну, сказал, что он как бы эти деньги, так сказать, собрал по знакомым, но на самом деле это были те самые деньги, просто по номерам купюр. И у меня в связи с этим вопрос. А вот как вы сами считаете, что вы сами предпочли бы, шариатский суд, который работает, как мы видели, или традиционный российский суд, который мы тоже видим каждый день? А если вы предпочли бы шариатский суд, звоните, пожалуйста, 8-495-637-65-19, последние числа 19. Если вы предпочли бы сегодняшний российский суд, который мы тоже, в общем, знаем, тоже видим, 8-495-637-65-18, последние числа 18. Нам же, в конце концов, нужно правосудие, а не, так сказать, определенный набор бумажек. Спасибо большое. Пауза будет короткая. Не переключайтесь.
Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, я продолжаю. Мы же сейчас наблюдаем дикий рост мошенничества, в частности, в кибернетической сфере. Ко мне там десятка два уже раза обращались разного рода мошенники под разного рода предлогами, разными методами. И мы видим, что государство никак не борется с ними, или почти никак не борется. Более того, нам рассказывают, что поскольку статья о мошенничестве используется там для прессования бизнесменов, чуть ли не нужно вообще ее декриминализировать вслед за контрабандой. И возникает простой вопрос. Для экономики, вообще для нормальной жизни необходимо правосудие. Если его нет, каким будет это правосудие, это вопрос уже другой. Важно, чтобы оно было. В конце концов, Уголовный кодекс тоже написан достаточно сложным языком, имеет массу сложных и тяжелых нюансов. Мы все знаем, как работает российское правосудие или как оно не работает. Я привел конкретный пример того, как на территории Российской Федерации работает шариатский суд. Сработал. Да, сложная ситуация, необычная, нерядовая, там, замешан, так сказать, высокопоставленный чиновник и так далее. Но тем не менее. И в связи с этим я задаю вам вопрос. Что бы вы лично предпочли? Каким судом вы предпочли бы судиться? Если шариатским, звоните 8-495-637-65-19. Если обычным российским, который мы видим сегодня, 8-495-637-65-18. Да, понятно, что исламский суд только для мусульман, но это как бы давайте мы пока это как бы вынесем за скобки, тем более, что, как я сказал, привел пример, в Германии некоторое количество немцев в некоторых регионах действительно сейчас принимают ислам, просто чтобы спасти семьи от ювенальной юстиции. Наш студийный номер телефона 8-800-297-02, пишите WhatsApp и Viber, плюс 7-967-297-02, обязательно смотрите нас в YouTube.
Радио «Комсомольская правда».
А теперь примем звоночку. Лев Николаевич, вы в эфире. Лев Николаевич.
Да. Алло. Да. Лев Николаевич, Нижний Новгород, да.
Да, Нижний Новгород, очень приятно.
Да, я вот давно никак вот все ищу, кому позвонить, никак ни до кого не дозвонюсь, но вопрос у меня такой, вот по поводу Конституции, и вот по поводу гарантированного труда, конституционного гарантированного труда и оплаты по честному, добросовестному труду. Вот неужели никто там сидят умные головы. Ведь мы сидим в неведении, простые люди. Мы не знаем, что они там мутят, что они там решают, чего они там... Вот, чтоб труд был, сделал, получил нормальную зарплату. Не урезанную, не ободранную.
Лев Николаевич, вы про что спросить-то хотите?
Я хочу. И уже, есть ли в Конституции право на гарантированный оплачиваемый хорошо труд?
Лев Николаевич, вы читать умеете? Вы читать умеете? Там все написано. Есть поправки, есть текст поправок. Он опубликован 10 тысяч раз в интернете, найти его легко. Можно посмотреть. Можно посмотреть. Если вы думаете, что как бы то, что написано в Конституции, соблюдается в реальной жизни, если вам это интересно, вы легко можете зайти в интернет и прочитать. Я уж глумиться-то не буду лишний раз над документами. Давайте еще звоночек примем. Да, Сергей из Челябинска, вы в эфире.
Да, Михаил, спасибо большое. Вот вы действительно тему поднимаете, что называется, не была пригласить. Да, действительно, система окончательно развалилась полностью. Причем, вы знаете, вот я не могу понять Лебедева, руководство суда. Они же, ну что, они не понимают? Это Бессонов теперь. Что они не понимают, что они после себя оставят? Ну ведь так нельзя же в наглую принимать эти поправки Конституции.
Сергей, а вопрос можно?
Ну вопрос в том, что ну неужели людей стыда нету, совести нет? Ну откуда он взялся, этот Лебедев, Бессонов фильм? Какой он вылез, так сказать,
Челябинск? Спасибо большое. Ну, Лебедев человек очень пожилой еще, я его помню, так сказать, еще по 90-м годам. Но откуда он вылез, легко можно посмотреть биографию, но наверняка есть в интернете в том же самом. Но, Сергей, я вынужден вам возразить, потому что вы тут утверждаете, что система развалилась, ничего подобного. В вашем собственном Челябинске сейчас происходит замечательное действие. Началось все, как обычно, как бытовуха. Значит, человек ломился в дверь к своей, так сказать, возлюбленной, судя по всему. Значит, она вызвала полицию, полиция приехала быстро, как сообщается, после чего его приняли, естественно, потому что он нарушал общественный порядок, но очень сильно, просто уже двери начал ломать. Человеку 44 года, выяснилось, что он судим за убийство. К сожалению, в интернете написано, так сказать, осужден за убийство или просто его судили, а потом оправдали. И за кражу. В общем, человек со шлейфом. А дальше его в отделении полиции изнасиловали. Резиновой дубинкой, извините за подробность, так что он, в общем, попал в больницу, по-моему, даже в реанимацию. Это происходит в Челябинске. Откуда вы мне сейчас звоните? Совсем недавно. А кто же пострадал в этой истории? Помимо, так сказать, его, помимо полицейских, которые под следствием, помимо женщины, у которой был тяжелый срыв, в который он ломился, понятно, что страшная ситуация, а пострадали бывшие нацболы, ныне представители организации «Другая Россия», которые осмелились выразить протест против полицейского произвола. Ну, я думаю, согласитесь, что в данной ситуации протест против полицейского произвола абсолютно оправдан. Потому что полицейский произвол имеет место быть. Как бы мы себя плохо не вели, какая бы плохая у нас биография ни была, это не основание нас калечить, да еще и зверским способом. Согласитесь. Но уголовное дело возбуждено по 282 статье, которую в свое время придумали либералы, по-моему, Илья Пономарев, единственный депутат Госдумы, который голосовал против Крыма, он, собственно, ее и протащил, если я правильно помню, и сейчас отсиживается в Крыму, но дело его живет. 282 русская статья работает. Значит, людей, которые осмелились, три человека, которые осмелились протестовать против полицейского произвола в Челябинске, они сейчас под следствием, и они, по-моему, даже арестованы, и реально им светят реальные сроки. Вот, пожалуйста, вот вам российское правосудие. Так что система работает, просто эту систему можно сравнить с тем самым шариатским судом.
Радио «Комсомольская правда».
Я совершенно за него не агитирую, просто для меня редкостью является пример правосудия в нашей стране, и я этот пример увидел. Я не агитирую за него. Не надо мне здесь писать. Давайте примем звоночку. Игорь из Бийска, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Немножко вопрос связан с правосудием. Угу. Вот из-за политики Сечина, Венесуэлы, теперь государственная Роснефть потеряла 10% акций. И теперь не российская, потому что доля акций стала меньше половины. Я правильно понял?
Не совсем правильно. На самом деле Роснефть потеряла не из-за политики Сечина. Сечин свою политику не проводит, это не его общая компетенция. Господин Новак, министр энергетики, еще, по-моему, в ноябре говорил, что Россия будет выходить из соглашения ОПЕК+, и будет делать это правильно. С моей точки зрения, это правильное решение. Но Роснефть нужно было вывести из-под американских санкций, поэтому государство вышло из капитала Роснефти, чтобы доля стала меньше 50%. Ну, понятно, что это как бы была надежда на честность Шулера, потому что американцы, так сказать, тут же отыграли назад и сказали, что мы никому ничего не должны, мы все равно санкции не отменяем, все равно санкции остаются. Ну, как бы вот такая вот попытка вывести компанию из-под санкций, основанная на доверии к американцам, крупнейшему, американское государство, крупнейший террорист всех времен и народов, и, в общем, понятно, что доверять этим людям нельзя. Да, Илья Пономарев, русский. Так, пишет мне 30-31. 8 июня был в Мосгорсуде, была апелляция на тему признания незаконными слушаний по теме реновации. Наш адвокат указал статьи в законе, по которым сами эти слушания были с нарушениями проведены и, соответственно, не были законными. А судья принял решение, даже не обратив внимания на эти статьи, тем самым закрыл глаза на закон. И это, обратите внимание, никого практически не удивляет и не интересует и не волнует.
Радио «Комсомольская правда».
Да, давайте примем звоночек еще один. Сергей из Новосибирска, в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Да, слушаю.
Вот тут президент Путин подписал закон о создании единой базы по генетической информации. Вот как по-вашему, это хорошо или плохо?
Значит, единая база генетической информации необходима нам, но проблема заключается в том, что эта база наверняка будет храниться на китайском железе, на китайском, так сказать, хард-софте, на китайских компьютерах, и наверняка будет обслуживаться американскими программами. То, что это будет объявлено продуктом импортозамещения, ну, видим мы эти продукты импортозамещения, которые, так сказать, берется китайское железо, наклеивается шильдик «Сделано в России» вперед с песней. Вот то, что эта информация, судя по всему, будет уходить и в Китай, и в Соединенные Штаты Америки, вот это вот недопустимо. И пока эти риски не будут устранены, пока у нас не будет нормализовано государство, создавать такие централизованные базы данных, безусловно, контрпродуктивно и крайне опасно. Итак, я продолжаю. Напоминаю, что у нас опрос. Если вы, неважно, ваша религиозная принадлежность, если вы предпочли бы, чтобы ваши дела, правосудие в отношении вас, вершил бы шариатский суд, звоните 8-495-637-65-19. Если вы предпочли бы сегодняшний обычный повседневный российский суд, тогда звоните 8-495-637-65-18. Пауза будет короткой, не переключайтесь, пожалуйста.
Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что беги? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди, но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. «Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. 51.17 просит подчеркнуть, что я и делаю, что речь идет не об исламе, а об исламской системе суда, которая работает. Безусловно, это самое очевидно. И должен обратить внимание, что в большинстве мусульманских стран суд все-таки светский, а не шариатский. Это существенно. Ну, пишет коллега, я не буду никак его обозначать, чтобы не, так сказать, подвергнуть его опасности. В обычном суде платят адвокатам, в шариатском будут, возможно, платить богословам. Разница для простого человека как не было, так и не будет. А мне это кажется очень важным сообщение, потому что оно показывает, насколько у нас разрушена вера в правосудие как таковое в обществе, неважно в какое, светское, религиозное, подорвана сама вера в возможность правосудия. И это, мне кажется, очень серьезным, это, мне кажется, главной опасностью. 94-21 спрашивается, не в курсе ли я не в курсе, поднимал ли кто-то вопрос об ответственности врачей-наркологов? Как, по-вашему, должен ли отвечать, может быть, даже уголовно, врач-нарколог, который подписал актеру Ефремову справку для медосмотра на водительские права? Ведь наверняка Ефремов много лет наблюдается у этих специалистов. Права на управление авто имел и катался много лет в таком состоянии. Вот это, кстати, очень серьезный вопрос, потому что ведь действительно мы обсуждаем тех, кто совершил преступление, но мы ничего не говорим о тех, кто все время разрешает этим людям иметь права, подписывать соответствующие документы, в том числе купленные справки. Я считаю, что должна быть уголовная ответственность. Если действительно господин Ефремов действительно имел права, то все люди, которые ему эти права выдавали, должны, так сказать, просто находиться под следствием, потому что его состояние мне представляется вполне очевидным. Подводим итоги голосования, чтобы не забыть. Проголосовало 126 человек на сегодняшний день, на сегодняшний момент. И, честно говоря, результат меня шокирует. 87% ответивших на вопрос предпочли бы судиться в шариатском суде. Повторюсь, 87%. И только 13% предпочли бы идти в российский гражданский суд. Причем я подчеркиваю, что у нас есть люди глубоко религиозные в аудитории, которые в суд другой религии не пошли бы просто в принципе, по принципиальным религиозным соображениям. В реальности, соответственно, доля еще ниже, чем 13%. И мне кажется, это очень существенным и очень знаменательным.
Радио «Комсомольская правда».
А теперь новость, которую, по-моему, никто не заметил. Народ России одержал блистательную победу над мусорной олигархией. Строительство мусорной свалки в Шиесе Архангельской области, тот самый пресловутый Шиес, который стал уже мемом и символом, насколько можно судить, отменено. По крайней мере, эта свалка исключена из приоритетных объектов правительства, в целом государства, а без соответствующих льгот она для олигархов, насколько можно судить, интереса не представляет. Причина замалчивания победы мне вполне понятна. То, что для народа России победа, для привластной олигархии, судя по всему, является поражением. А с другой стороны, нам только что публично официально разъяснили, что никакой олигархии в России нет. Ну, соответственно, нет олигархии, нет и победы над ней, правильно? Может, нам скоро скажут, что и блатного феодализма никакого у нас нет, и государственный строй у нас какой-нибудь странноватый. Может, каких-нибудь государственных постов у нас тоже нет, к которым мы привыкли. Поживем, увидим. Но пока мусорный олигархат, похоже, решил взять реванш. Как сообщает Лента.ру, в Госдуме захотели строить мусоросжигательные заводы вообще без экологической экспертизы, как таковой, цитирую. Депутаты Госдумы предложили отменить государственную экологическую экспертизу при строительстве самых опасных объектов, в том числе мусоросжигательных заводов. Хоть на Красной площади его строй, в чем проблема? Комитет по транспорту и строительству захотел дополнить такими поправками законопроект, призванный ускорить приоритетные стройки ООО РЖД. Казалось бы, где мусоросжигание, где российские железные дороги? Но американский принцип конструирования законов в огороде Бузина в Киеве дядька, судя по всему, пустил корни в Российской Государственной Думе. Законопроект, призванный ускорить приоритетные стройки РЖД, наделяет президента России полномочиями отменять различные нормативы. Я надеюсь, что он этот закон не подпишет, потому что какое-то безумие. Но в первом чтении этот закон был принят еще в декабре прошлого года. Тогда Совет по кодификации гражданского законодательства концептуально раскритиковал инициативу, и это правильно. Это хуже ельцинского указного права. Потому что получается, что президент может своими полномочиями отменять практически любые нормативы, хоть радиационной безопасности. Ко второму чтению авторы поправок, причем авторы до сих пор неизвестны, вместо ослабления решили максимально усугубить свое предложение и вообще пересмотреть закон об экологической экспертизе. Теперь законопроект отменяет государственную экологическую экспертизу для объектов первой категории. То есть тех объектов, которые наносят максимальный вклад в загрязнение окружающей среды. И для предприятий по работе с отходами. Я правильно понимаю, это вопрос, что в эту категорию входит и предприятие по работе с радиоактивными отходами тоже. Но помимо заводов по сжиганию мусора, это проекты по рекультивации свалок и утилизации мусора. Кроме того, госэкспертизу предложено не проводить для строек на особо охраняемых природных территориях, то есть в заповедниках и в госзаказниках. То есть у нас на Байкале можно будет уже не только ЦБК строить, а вообще все что угодно. Поправки поддержит, безусловно, бизнес, который видит в государственной экологической экспертизе, да и вообще в защите окружающей среды как таковой, бюрократию, и который недоволен длительностью процедуры, которая в том числе включает общественные слушания. Думаю, больше всего бизнес недоволен самими общественными слушаниями как таковыми. Вон как в Москве, в Капотне, вокруг нефтеперерабатывающего завода хорошо дышится. Не только в самой Капотне, но и в прилегающих районах Москвы. На московском мэре регулярно рассказывает, как там легко, свободно, а главное, чисто дышит человек. А в Гринписе России, я не люблю эту организацию, она политически ангажирована, на мой взгляд, но иногда свободно висящие части тела показывают правильное время. В Гринписе России подтвердили, что отказ от государственной экологической экспертизы не позволит получать полноценную информацию о тех или иных проектах. Принятие законопроекта сделает невозможным оценку хозяйственной деятельности с точки зрения экологической безопасности. Лоббисты крупных корпораций указывают, что экологической оценкой объектов занимается и главгосэкспертиза. Однако эта структура не анализирует проект полностью. Кроме того, у ее сотрудников нет, насколько можно судить, полностью нужной специализации. Надо сказать, что в антикризисном плане правительства для ускорения процедур строительства есть предложение проводить проверки на экологичность в рамках именно главгосэкспертизы. Соответствующий законопроект должен быть принят уже в июле. Ну, понятно, что если специалистов взять будет неоткуда, даже если сильно захочется, то экологическую экспертизу, похоже, оптимизируют так же, как медицину, и с теми же последствиями. Мы таким образом видим, что пережитки цивилизации мешают олигархам, которые, правда, в Российской Федерации якобы не существуют.
Радио «Комсомольская правда».
А теперь давайте примем звоночек. Денис из Саратова, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Звоню за советом вам.
Да.
Вот мы копим на квартиру. Вот сейчас у нас вот есть сумма на однокомнатную. Хотели двушку купить. Вот. И вот сейчас в связи со всей этой ситуацией в стране, вот как вы посоветуете, вот можно дальше копить и не переживать, или стоит сейчас вот купить однокомнатную квартиру, а потом ее перепродать и добить денег?
Как вот по-вашему? Знаете, общее правило такое, что в кризис цены на недвижимость скорее снижаются, потому что недвижимость из актива становится пассивом. Кризис у нас надолго, поэтому я думаю, что в целом недвижимость будет дешеветь. Это не будет касаться какой-то особо хорошей недвижимости. Есть исключения из этого правила, и Саратов может попасть в это правило на самом деле, в это исключение, извините, из правил. Но в общем и целом я бы посоветовал подождать, и я бы посоветовал, может быть, до конца июня переложиться все-таки в валюту. Потому что, если вы, конечно, в рублях копите, потому что как бы непонятно, что там будет со всеми валютами мира, в том числе и с долларом, но проблема рубля, глядя на наше руководство, у меня возникает ощущение, что проблемы рубля еще далеко не закончены. Спасибо, Денис. Хотя, конечно, это самый страшный вопрос, что делать с теми, кто еще сохранил какие-то деньги. Это вопрос большой. Вот пишет человек 5117, ваши слушатели в основном, скорее всего, не мусульмане, совершенно верно, безусловно. Я сужу по реакции, их мусульман тут считанные, не очень много. Менее 20%, менее 14%, то есть менее доли в населении России точно, 14%, по-моему, доли. Результат голосования шокирует, видимо, полное недоверие нашим судам у людей. Я не сталкивался с этой ситуацией. Вот, пишет Константин 8915, это будет гораздо страшнее, чем ковид. Эти мусоросжигательные заводы всех отравят, и народ повалится от диоксина. Инженер-химик пишет, да, совершенно верно. Ужас мусоросжигательных заводов в том, что они производят диоксин, который вырабатывает совершенно чудовищный продукт. Ну, в общем, этот продукт, который вызывает онкологию, совершенно страшно. Ну и последнее, о чем я хотел бы сегодня вам сказать. Все социальные сети забиты паникой о том, что Минфин якобы скрывает информацию о дефиците бюджета и о дефиците бюджета в процентах ВВП. Я не понимаю, зачем это нужно. Наше, конечно, начальство способно на любую глупость, но эта глупость слишком большая. Потому что каким бы большим ни был дефицит бюджета, ну, понятно, что в условиях коронабесия, в условиях уничтожения российской экономики он может быть большим, и это оправдано. Пауза будет короткой. До следующего понедельника. Не переключайтесь.
Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом.
Победа и победитель – это для нас свято. Если вам поплевать на это хочется, то это на соседнюю радиостанцию.
А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.
Медведя можно научить стрелять из автомата.
В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16:00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа.